Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Владислав Польщук. Мы начинаем очередной вебинар из цикла «Законы Вселенной», и сегодня мы будем говорить о четырех целях ведической цивилизации и вообще, в принципе, человеческой жизни. Также мы поговорим об эпохах, которые предсказывают нам веды, потому что мы говорили на позапрошлом занятии о временных циклах, и мы не успели разобрать эпохи. И также мы будем говорить о предназначении. Предназначение сегодня у нас будет в основе лежать. Почему? Потому что фактически вопросом этим интересуется большинство людей, особенно те, которые приходят на консультации, и вообще, в принципе, многие люди, которые становятся на путь развития и выходят из системы, в которой живет современный мир. И я недавно убедился на собственном опыте, что такое система, потому что к нам мне пришлось ездить по больницам и оформлять на ребенка документы. У меня недавно родился сын, и мне пришлось оформлять на него документы. Я увидел, как многие-многие врачи, к сожалению, большинство, я так понял, из тех, по крайней мере, с которыми я общался, они были очень жестко в системе. Они: «Как это так? Вы то, вы все, вы это неправильно сделали». То есть у них как бы вот строго какая-то систематизация идет и жизни, которая диктует современное общество, либо устои какие-то, которые диктуют нам вот эта вот структура государственная. Но на самом деле те люди, которые понимают, что мы живем в системе и пытаются выйти за рамки этой матрицы, которую пытается создать современный мир, они начинают интересоваться предназначением и астрологией, в конце концов, потому что астрология фактически не признается там ни религией, ни то от дьявола, говорят, ни наукой не признается. Поэтому мы сейчас говорим о тех людях, которые пытаются выйти за рамки системы. И перейдем сразу к делу. Я сейчас хочу сказать, что мы будем рассматривать наши предназначения на разных уровнях, потому что многие лекции, многие какие-то семинары по этому поводу, они все глубоко связаны с какой-то узконаправленностью. То есть сделай то-то, задай себе такой-то вопрос, подумай, пропиши, и конкретно вот понять, что такое предназначение глубоко, в глубине, что это такое, не каждый дает это. И сегодня мы будем говорить, опираясь на авторитетные источники ведических писаний, изначально будем говорить о том, что такое предназначение. Естественно, каждая планета, которая оказывает на нас влияние, она дает нам какой-то талант. И в зависимости от силы той или иной планеты мы можем видеть талант человека в его астрологической карте. Но до того, как определять талант в астрологической карте, есть еще важнейшие фундаментальные принципы, которые требуют внимания, очень серьезного пристального внимания, но тем не менее они не являются они являются фундаментом. И для них не нужно знать астрологию и все остальное. Именно об этих принципах, именно об этих фундаментальных таких важностях мы будем говорить сейчас. Итак, я включаю слайды, как обычно. Хочу сказать, что это образовательный курс. Если кто смотрит этот вебинар, не понимая, что здесь происходит, то скажу вам, что это образовательный курс, который я разработал для тех, кто учится ведической астрологии, поскольку здесь даются самые основные понимания, основные положения, то этот курс является бесплатным. Но в целом это образовательный курс. Также те, кто перешли по ссылке, вы можете видеть под этим видео, которое вы сейчас смотрите, такую кнопочку «Обучение», «Помощь проектам» и «YouTube-канал». Три кнопочки. Вот одни из этих. Спасибо, Оля. Если вы нажимаете кнопочку «Обучение», вы переходите на сайт, в котором есть еще сейчас действующие скидки на обучение, которое начнется 26 августа. И также вы можете в благодарность за лекции нажать кнопочку «Помощь проектам» и что-то пожертвовать. Итак, начинаем. Значит, ведическая культура, ведические писания, они описывают эпохи. Не только эпохи, как у нас есть день-ночь, да, это определенный цикл времени, цикличность. Есть у нас эпохи такие, как зима, лето, осень, весна, то есть цикл называется годом. И сами веды, они говорят, что есть кальпа, то есть это такой эпоха, которая огромная является, и она состоит из разных разного вида маленьких, более конкретных эпох. И вот смотрите, здесь на этом слайде вы видите Сатья, Трета, Двапара и Кали-Юга. Я думаю, что эта информация многим известна, но поскольку я пытаюсь с нуля все давать максимально доступно, то вы, пожалуйста, те, кто знают, подождите 5 минут, пока я это объясню. Итак, Сатья-Юга, Сатья-Юга, Сатья значит чистота, значит благость. Она длится 1 миллион 728 тысяч лет. И я недавно смотрел видео, читал книги, и очень-очень много сейчас находок, особенно вот недавно смотрел фильм такой документальный, в который описывает то, что в Крыму нашли под землей какие-то пирамиды, 7 штук, и анализ американского ученого, анализ этой почвы дал результат, что этим пирамидам более там что-то, в общем, несколько сотен миллионов лет. То есть фактически там практически миллиард лет этим всем, чуть меньше. И он говорит, что это до динозавров строились эти пирамиды, так как динозавры находят обычно на глубине там какой-то там глубине особой, я точно не помню. Я не археолог, поэтому вы меня простите, что не даем точную информацию. Там просто говорилось о том, что эти пирамиды глубже находятся, нежели динозавров обычно находят. И там с ними были найдены тела больших людей. И вот веды описывают, что Сатья-Юга – это золотой век, в котором люди живут очень долго, несколько, ну, в общем, около 100 тысяч лет, и их рост составляет там в 10, ну, не знаю, как в 10, но в несколько раз выше, чем мы. То есть у них очень высокие тела, и они очень большие тела, и они очень долго живут. Я сейчас вам, я недавно делал для одного сюжет, делал видеосюжет для одного этого мероприятия, спектакли там были. И я вот хотел бы вам показать этот видеосюжет, поскольку я его делал, я думал, где его буду использовать, когда, ну вот вам покажу, хоть когда-то его использую. Это вот описание Сатья-Юги в графическом формате.
Только представьте, из вед известно, что одна эпоха на Земле сменяется другой, и чередуются они в строгой последовательности, подобно тому, как времена года сменяют друг друга. Вначале Сатья-Юга, золотой век, длится 1 миллион 728 тысяч лет и сравнивается с весной. В это время население Земли не испытывает свойственных нашему времени проблем. Нет войн, катастроф. Абсолютно отсутствует болезнь. Сатья-Юга – век истины. Способствует быстрому духовному продвижению, так как люди имеют совершенные тела и отсутствуют пороки. Их жизнь исчисляется сотнями тысяч лет. Достоинством этих людей являются 4 опоры религии: правдивость, чистота, аскетизм и милосердие. Эти качества проявляются в полной мере, и на Земле царит любовь и гармония. В это время люди достигают просветления посредством йоги и медитации. Величайшим из йогов является Шива. Он вечно пребывает в медитации на верховную личность Бога.
Вот такое описание этого века золотого. Я вам не буду включать 2 века еще, которые также есть. Я о них просто скажу. А потом вам включу про Кали-Югу, про тот век, в котором мы живем, что о нем говорят веды. Итак, то есть Сатья-Юга – это век, в котором существует 4 опоры человеческой жизни. Это чистота, правдивость, аскетизм и милосердие. И мы о них будем говорить, поскольку они являются 4 основами, скажем так, предназначения человека. Дальше идет Трета-Юга, она длится 1 миллион 296 тысяч лет. И потом идет Двапара-Юга. которая длится 864 тысячи лет. И век, в который мы живем, он самый короткий, но он самый веселый. Длится 432 тысячи лет. И вот веды, которые были записаны 5 тысяч лет назад, они описывают этот век Кали вот таким вот образом. Давайте с вами посмотрим на это.
Железный век, который сравнивается с земной цивилизацией, человечество утрачивает былые добродетели и погружается в отвратительную деятельность. Религия, правдивость, чистота, терпение, продолжительность жизни, физическая сила и память ослабевают день за днем из-за могущественного влияния этой эпохи. В Кали-югу материальное богатство считается признаком хорошего рождения человека, его поведения и качеств. А законы правосудия применяются с позиции силы. Мужчины и женщины живут вместе только вследствие сексуального влечения. Признаком мудрости и духовности человека становится его одежда, а успех в делах основывается на обмане. Достоинство человека серьезно подвергаются сомнению, если он не имеет хороших средств к существованию. Тот, кто ловок в жонглировании словами, считается следующим ученым, и лицемерие воспринимается как талант. Красота оценивается только по прическе. Наполнение желудка пищей становится смыслом жизни, и наглость воистину считается вторым счастьем. Правители ведут себя ничем не лучше воров. Изведенные голодом и непомерными налогами люди прибегают к поеданию листьев, корней и мяса себе подобного. Частые засухи приводят к полному разорению сельского хозяйства. Население Земли сильно страдает от всевозможных катаклизмов природы. Национальные распри, раздоры, голод, жажда и болезни становятся причиной тревог и беспокойства. Продолжительность жизни с трудом достигает 70 лет. Войны и природные бедствия становятся обычным делом, а семейные устои теряют свою силу. Многие дети вынуждены расти без родителей, а неразумные матери с помощью аборта заживо убивают своих собственных детей. Человечество становится корыстным и эгоистичным, эксплуатируя все и всех, что их окружает. И духовные ценности заменяются материальными.
Вот так описывают веды данную эпоху. И мы видим такую ситуацию, что на самом деле в этот век не все так сладко. То есть болезни, страдания различные являются привычным делом. И вот если говорить о предназначении, либо вообще о личности, как человек может раскрыть свою личность, то можно увидеть такую вещь, что вот в Сати-югу люди очень четко осознавали свое предназначение, свою чистоту, силу своей личности, понимание того, как действовать, что здесь делать, зачем я здесь живу, где я живу, кто я вообще. Вот эти все факторы были полностью. И постепенно, когда эпохи двигались, пока дошли до Кали-юги, человечество начало утрачивать вот эти вот, скажем, чистоту, изначальную чистоту, которая давала понимание того, кто я, зачем я и где я. И говорится, что для того, чтобы понимать всю свою человеческую жизнь, как бы нужно понимать, что есть четыре цели человеческого общества. такие как дхарма, артха, кама и мокша. Мы сегодня будем говорить в основном о дхарме, потому что дхарма является предназначением. Артха значит богатство, то есть мы стремимся к богатству, это нужно, неизбежно, мы должны как бы себя поддерживать, нам нужны деньги. Кама – это наслаждение, без которых тоже фактически невозможно существовать, потому что нам нужна какая-то деятельность, которая приносила бы удовольствие. Мокша – это освобождение. Что такое освобождение? Некоторые считают, что это когда человек умирает, там, если он духовной практикой много занимается, получает какое-то просвещение, и он тогда освобождается из материального плена, куда-то там вступает. На самом деле освободиться можно и здесь, в этом мире, просто изменив свое сознание. Мокша значит перемена в сознании, тогда, когда человек по-новому видит себя. То есть сейчас мы можем отождествлять себя с телами, то есть мы можем думать, что я вот человек, у меня есть дети, у меня есть работа, вот это все мое и это я. Вот это ложное отождествление, поскольку это является временными факторами, а в вечности, кто я являюсь, вот это вот называется мокша, когда человек осознает, кто я являюсь реально, и что вот это вот положение, в котором нахожусь, все, что меня окружает, это временное мое положение, то тогда он, можно сказать, получает мокшу. То есть он осознает свою истинную природу. И дхарма – это та сила, которая, та основа, на которой держится фактически здоровое существование личности. Поэтому вот в сайте Югу люди четко осознавали все и следовали своей дхарме. Итак, этапы понимания предназначения человека. Первое. Очень важно понять, что предназначение – это не дешевая вещь, и только тот человек, который четко осознает свою дхарму, вот эту вот четвертую цель жизни, которая является самой важной фактически, и что это такое мы сейчас будем рассматривать, просто очень важно понять, что только четко следуя своей дхарме, четко понимая суть своей жизни, человек может понять свое предназначение. Если человек не очистился достаточно, то ему понять предназначение будет непросто. Второй фактор – это то, что как реализовать предназначение. Реализовать предназначение можно с помощью развития в себе трех факторов. Первое – это научиться не зависеть от внешних обстоятельств, то есть научиться действовать таким образом, чтобы делать только те действия в своей жизни, которые являются действительно важными, которые помогут человеку прогрессировать в жизни, и отказываться от тех действий, которые просто, чтобы убить время, там, потратить на что-то время, отказываться от этого. К примеру, там, болтовня пустая, просмотр телевизора, еще чего-то. Это то, что убивает время и забирает драгоценность, самую главную драгоценность, так как даже за миллионы долларов одну секунду времени не купишь, и время жизни наше отведено нам. Поэтому, развивая независимость от внешних обстоятельств, мы можем контролировать свое время. Дальше второй фактор – это должна быть миссия. Человек должен понимать миссию в своей жизни, должен ее простроить и поставить для себя цели. И он должен поставить планы своей миссии, прописать то, как я буду действовать, чтобы достичь конечной цели своей жизни. Это реализация предназначения, нужно развить в себе эти факторы, чтобы к ней прийти. И третье – это этапы предназначения, то есть очень-очень важно понять, что предназначение – это не просто деятельность, которая приносит мне удовлетворение, и люди окружающие тоже радуются, и мне еще и деньги дают за это. Вот это вот немножко ложное восприятие, что предназначение на этом сходится. Предназначение – это очень объемная, очень серьезная тема, которую мы сегодня будем разбирать. Итак, Хитопадеша – это один из самых главных ведических писаний по психологии. Это как бы учебник по психологии, можно сказать, ведической. Он говорит, что человек должен зарабатывать деньги так, чтобы не страдал от дхармы. Дхарма значит… Что такое слово дхарма? Слово дхарма… Давайте сейчас сначала вот этот вот посмотрим, разберем. Дхарма, оно происходит из слова «дхи». Это первое вот это вот слог. Значит, поддерживать, то, что поддерживает. Дхарма – это то, что поддерживает нашу жизнь. И либо от слова «дхарана». «Дхарана» на санскрите переводится как способность удерживать ум на объекте. То есть это как бы определенный вид медитации. И это стабильность фактически. Дхарма – это то, что дает нам стабильность, то, что может поддерживать, то, что дает вот стабильность, поэтому мир и трясет так, потому что никто не следует дхарме. Дхарма – это неотъемлемая частица личности. неотъемлемая природа личности, и говорится, что вот именно предназначение фактически это является дармой. Самый высокий уровень предназначения, и чтобы его понять, нужно вот прежде всего понять вот этот вот момент, что чем бы я ни занимался, реализация моего предназначения, она может происходить только в том случае, если я делаю деятельность, которая приносит значительное благо окружающим меня людям. То есть, к примеру, если я, мое предназначение там быть торговцем, к примеру, да, такой вариант может быть, то я должен торговать чистыми продуктами, либо освященными какими-то продуктами, которые помогут людям очищаться и становиться более счастливыми. А если же я продукты там продаю какой-то алкоголь, то это не может быть моим предназначением, потому что я не следую самым основным принципам. И дарма, она стоит на четырех основах, сейчас мы о них будем говорить. И вот Чанакья пандит, он говорит, что цена счастья – это дарма. То есть если человек, Чанакья – это мудрец, который тоже жил очень давно, и он есть, у него есть описание разных афоризмов. Чанакья пандит, есть такая классная книга. И он говорит, что цена счастья – это дарма, что если человек хочет быть по-настоящему счастливым, он должен следовать своим неотъемлемым качеством. И сейчас мы будем разбирать вот именно эту тему, что такое дхарма. Значит, Хитападеш, он говорит, что человек должен зарабатывать деньги так, чтобы не страдал его дхарма, то есть зарабатывать деньги... Давайте, ладно, это тоже пропустим. Дхарма – это внутренний регулятор, а внешние регулировки – это законы страны. Вот к чему это? К тому, что если мы хотим, чтобы нас не обижало государство, мы должны следовать законам, то есть строго по законам жить, никого не убивать, не нарушать там правила дорожного движения и все такое. То есть законы соблюдаются, и тогда в нашей жизни стабильность, нас закон не трогает, страна нас не трогает. Если человек нарушает, то он... фактически его нужно регулировать, и законы страны, они говорят, что приедет милиция, вас там накажут. А внутренний регулятор, то есть это такие строгие устои личности, на которых жиздится, либо держится вся его жизнь, это дхарма. То есть это законы, по которым человек может жить, существовать в этом мире. Есть четыре закона, четыре столпа вот этой вот дхармы, благодаря которым человек может быть счастливым, как говорится, что цена счастья – это дхарма. И вот в этот век, вот в Сатья-югу, дхарма, она полностью была соблюдена, то есть вот эти вот факторы милосердия, правдивости, аскетизм и чистота полностью были соблюдены. А потом постепенно в Трета-югу один там ушло от людей, милосердие, потом в Двапара ушла еще аскетизм, не, аскетизм в Трета ушел, потом милосердие ушло в Двапара, и в Кали-югу осталась только правдивость, и то как бы тоже подвергается сомнению, сейчас не так много правдивых людей. Итак, что такое милосердие? Милосердие – это такое слово, называется ахимса на санскрите, не насилие, когда я не причиняю насилие никому из окружающих, ни словом, то есть если вы говорите какие-то отвратительные слова, которые приносят беспокойство окружающим людям, это уже является насилием в некоторой степени, просто в самом-самом зачаточной такой мелкой форме. И занимаясь этим, вы нарушаете свою дхарму, и вы не сможете быть счастливыми. Это первый фактор. Правдивость. Правдивость – это фактически обманывать людей и если вы говорите какую-то неправду, либо скрываете правду, или же пытаетесь чего-то утаить, играете в азартные игры или еще чего-то, то это тоже является вот таким обманом, который будет разрушать дхарму, и то, что поддерживает вашу жизнь, оно будет разрушаться постепенно. Аскетизм. Аскетизм – это тогда, когда человек способен отказываться от того, что ему не нужно в жизни. К примеру, что нам нужно? Нужно посмотреть, вот, что в первую очередь нужно. Если человек, допустим, утром просыпается, и у него как бы такой ритуал выпить там чашечку кофе или там закурить сигарету, это такой ритуал, который постепенно разрушает здоровье. И аскетизм, с одной стороны, для такого человека аскетизмом является вот отказаться от этой штуки, и отказываясь от, допустим, курения либо кофе, человек может становиться более здоровым и более устойчивым. А если же человек на более высоком уровне, то он может отказываться, к примеру, от того, чтобы вечером там кушать. Ну и на более таком грубом уровне мы сейчас поговорим, что это значит. И чистота. Чистота – это прежде всего чистота сознания. Человек должен концентрироваться на каких-то более высоких нравственных принципах жизни. Вот смотрите, милосердие – это не насилие. В самом грубом форме, в самой грубой форме человек должен отказаться от насилия над животными. Говорится, веды говорят, что употребление в пищу мяса является одним из самых грубых проявлений насилия. Насилие над животными, то есть они как бы, видите, в крови лежат, страдают, им больно, им плохо, и потом люди это все едят и счастливы, радуются жизни. Обман – это тогда, когда мы вешаем лапшу на уши, когда мы чего-то хотим сделать. И вот самым грубым проявлением обмана в наш век считаются азартные игры, когда человек вступает в какие-то денежные махинации, всякие пирамиды, азартные игры, все это является основой обмана, самообмана. И это также является фактор, который разрушает столпы вот этой вот дхармы. Третий фактор, самый грубый, это когда человек употребляет различные интоксикации для того, чтобы расслабиться, таким образом погружая себя в иллюзию. То есть, ну, любой человек знает, что если выпьешь, то уже тебе сложнее понять что-то философское, скажем так. Поэтому употребление там сигарет, алкоголя, наркотиков, все это является разрушением фактора аскетизма. И также это одного из устоев религии, то есть дхармы. И четвертое – это чистота сознания. То есть это когда люди вступают в незаконные сексуальные отношения, то есть у них нет семьи, и они просто наслаждаются сексом со всеми подряд, и рождаются вот дети, которые без родителей потом растут, либо люди просто из-за того, что они позанимались сексом, у них родился ребенок, потом они поженились, пожили полгода, расстались, и ребенок остался без родителей. Вот это как бы нарушение правила чистоты, то есть то, что разрушает вот эту вот дхарму. Итак, вот это все приводит нас к такому выражению, что человек должен зарабатывать деньги так, чтобы не страдала дхарма. Что это значит? Это значит, что он не должен зарабатывать деньги на мясе, он не должен зарабатывать деньги на обмане либо азартных играх, он не должен зарабатывать деньги на интоксикациях различных, и он не должен зарабатывать деньги на каких-то сексуальных вещах. Вот. Потом дальше говорится, что должен наслаждаться жизнью так, чтобы не страдали его деньги. То есть это высшее искусство, искусство, которое очень-очень сложно, скажем так, поддается нашему вниманию. Мы всегда привыкли, чтобы насладиться жизнью, чтобы как-то расслабиться, мы привыкли тратить для этого деньги. И люди, которые живут вот в современном мире, они, как правило, особенно, знаете, если брать человека успешного, который в бизнесе там успешен, в жизни успешен, он всегда, когда деньги приходят, он распределяет. Какую-то часть он жертвует на какие-то благотворительные фонды, какую-то часть денег он выделяет на инвестиции в себя, допустим, он проходит обучение какое-то, где-то квалификацию повышает, он тратит деньги на семью, и какую-то часть он как бы отлаживает, и в этом проявляется его жизнь. В основном так происходит. А те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, минимальный какой-то, они ждут, пока зарплата, когда они только получили, они сразу же идут тратить ее на то, чтобы насладиться, купить себе что-то вкусненькое, либо расслабиться где-нибудь в каком-то генделе, как у нас говорят. Я не знаю, в кафешке какой-то. И вот говорится, что человек для того, чтобы быть счастливым, он должен научиться наслаждаться жизнью так, чтобы не страдали его деньги, чтобы не тратить на это деньги. И, как правило, это очень интересный момент вообще, как можно наслаждаться, не тратить деньги. Очень интересный для нас вопрос, но веды вот так рекомендуют. Это значит, что настоящее наслаждение, оно приходит тогда, когда человек живет в чистоте, и он следует каким-то серьезным принципам жизни. И он может получать наслаждение в отношениях, в покупке подарков там для близких, в медитациях, допустим, то есть в какой-то практике. И третий фактор – это должен заниматься всем этим, то есть наслаждаться и зарабатывать деньги так, чтобы не упускать из виду мокшу. То есть человек в конце-то концов, он не должен погружаться в наслаждение, не должен погружаться в зарабатывание денег полностью. Почему? Потому что он должен осознавать, что это временно. То есть сколько бы я ни заработал денег, сколько бы у меня миллиардов ни было, все равно это все рухнет. Это все рухнет тогда, когда я умру. То есть вместе с телом это все уйдет. Вот, поэтому говорится в Хитопадеше, что нужно заниматься наслаждениями, деньгами, этим всем, чтобы не упускать из виду конечную цель своей жизни и понимание того, что этот мир временен. Иначе просто будут приходить периоды астрологические, которые будут, конечно, приносить неприятности. Итак, я вам немножко, я надеюсь, донес, что такое дхарма, какие столпы дхармы. Это вот первый этап развития человека, развития его предназначения. Говорится, что понять предназначение, почему я здесь писал, что это не дешевая вещь, это потому, что в наше время не есть мясо, это какое-то чудо вообще, очень единицы вообще. Ну, хотя сейчас все больше и больше людей становятся вегетарианцами. Но сам факт, что это как бы еще является чудом достаточно сильным. На обмане основано все, коррупция везде, все основано на обмане, и реально избежать обмана, зарабатывание денег сейчас с махинацией всякие, особенно в интернете вообще, все на обмане основываются. Потом аскетизм, люди не могут даже сесть минуты посидеть спокойно. Вот попробуйте аскезу такую совершить, завести будильник на 5 минут, сесть с ровной спиной, положить руки на колени, закрыть глаза и посидеть 5 минут в тишине, не двигаясь. И для многих людей это вообще серьезное испытание. Но это как бы самое такое простое, что можно сделать, попробуя, насколько я способен аскезы совершать. И любой вид интоксикации, он приводит к разрушению вот этого дхармы, которая дает счастье. Это как бы четыре таких, говорится, что это четыре столпа дхармы, и плюс они еще называются четырьмя законами свободы. Потому что наше сознание, оно с самого детства накручивается на то, что вот это вот смысл жизни каждого человека. То есть побольше секса, вот люди говорят, ну зачем, мы все равно умрем, нужно побольше наслаждаться, побольше вот интоксикации разных этих всех факторов. И когда человек научился, освободился от них, то есть вышел за пределы и может вот это без этого жить, без проблем и быть счастливым, это значит, что он как бы начал следовать своей дхарме. И только на том уровне, когда вот это все у него реализовалось, он может начинать постепенно понимать свое предназначение. Это первый фундаментальный принцип. Если человек, кто-то хочет понять свое предназначение, то прежде чем приходить к вопросу, каково мое предназначение, нужно сначала выйти на уровень вот четырех этих чистоты на этих четырех уровнях. Итак, следующий фактор предназначения – это тело. Очень важно понять, что в каком теле я нахожусь. Если я женщина, то у меня есть определенные обязанности. И мое предназначение как женщины – создавать вокруг себя пространство красоты и любви. Если я учусь это делать, то я постепенно реализую свое предназначение на уровне тела. То есть есть много уровней предназначения, и лишь какая-то часть вообще из этого всего предназначения может давать реальный опыт, понимание того, что я реализовал что-то. Простите. То есть очень важно понять, что если у меня женское тело, должен создавать вокруг себя пространство любви и красоты, если у меня мужское тело, я должен развивать в себе ответственность, брать на себя ответственность и заботиться о своей жене, допустим, об обществе, развивать в себе силу, уверенность и способность бороться с судьбой. То есть на уровне тела это первый вид предназначения. Если вы не знаете, каково ваше предназначение, не знаете, что делать, то прежде всего нужно хотя бы для начала на втором уровне, если вы прошли первый уровень, который является очистительным, отказываться от этих вот четырех видов деятельности, то на втором уровне у вас уже появляется возможность понять, кто я, мужчина или женщина. На этом уровне нужно реализовывать мужские и женские потребности и таланты, скажем так. Когда вы реализовали этот уровень, когда уже пришло строгое понимание, что я вот мужчина, я сильный, я смелый, я готов заботиться, я готов ответственность брать и я готов добывать деньги там для того, чтобы моя семья не нуждалась ни в чем, то вы реализовали свое предназначение на уровне тела. Если вы женщина, вы должны создать пространство любви и красоты вокруг себя, чтобы вас все любили, чтобы вы были заботливы, и люди просто жаждали видеть вас рядом с собой все. Тогда вы реализовали предназначение женщины. Если все это прошло, то потом можно подниматься на третий уровень. Ну, здесь у меня второй слайд, ну, как бы я просто сюда, четыре столпа, это как бы предшествующее предназначению. Это время. То есть в соответствии с временем, местами, обстоятельствами у нас есть определенные предназначения. Если мне до 20-25 лет, то у меня период ученичества. Я должен получать образование максимально такое, которое поможет мне в будущем реализоваться в жизни, в соответствии с моим телом, скажем так. Второй цикл жизни – это тогда, когда мне там после с 20 или 25 лет и до 50-60 лет, вот такой промежуток времени, я должен реализовать семейную жизнь, первое. А второе – я должен заботиться, об окружающих меня людях, я должен заботиться о них. Это мое предназначение – кормить нуждающихся, помогать другим, делать какие-то пожертвования, заботиться о семье. То есть очень важно понимать, что мой долг в этот период времени – это семья, это вот общество, это общественная деятельность. И благодаря этому долгу я могу реализовываться. Следующий этап жизни – это уже после 50-60 лет, когда человек должен уже немножко отходить от дел. Он должен передавать свой бизнес своим детям, допустим, либо родственникам передавать, и постепенно отходить от дел, путешествовать по миру, познавая мудрость, то есть изучать глубину, познавать себя, заниматься самоосознанием и делиться своим жизненным опытом с другими. То есть он становится как бы учителем. И после там 70 лет, из-за того, что в наше время 70 лет – это уже хороший срок жизни вообще, то сложно об этом говорить. Но вообще в идеале цикл жизни состоит 100 лет. И вот последние там 20 лет жизни человек должен посвятить просто полностью служению Богу, то есть осознанию себя как души. И если вам там 70 лет, то в это время лучше уже забыть о каких-либо материальных наслаждениях и попытаться подумать о вечности, попытаться подумать о том, что вот моя жизнь подходит к концу, и мне нужно думать о вечности, я должен посвятить свою жизнь оставшуюся Богу и погрузиться там в молитвы, в какую-то духовную деятельность. И поэтому время тоже играет важную роль, и в зависимости от возраста, но если там человек уже 60 лет, то что там думать о том, чем ему заниматься, либо где ему реализовываться. В это время лучше уже думать о Боге, скажем так. Жизнь подходит к концу. Третий уровень предназначения. Вот здесь мы только-только на этом уровне переходим, только на этом уровне мы переходим уже к пониманию личного предназначения. Когда человек переходит к тому, чтобы понять, каков мой талант, как я могу реализовать этот талант в обществе. И поверьте, для того, чтобы реализовать свой талант в обществе, не обязательно даже знать какие-то конкретные вещи. Вот, к примеру, у меня недавно был молодой человек на консультации, и он говорит, что я не знаю, чем заниматься, скажите мне конкретно. Я был у астрологов, там у одного, у другого, какого-то психолога, я не знаю, чем мне заниматься, скажите мне конкретно, что я должен делать. Какую сферу выбрать. Ну а в астрологической карте, как правило, просто показывают склонности человека, к чему он предназначен, как бы склонности. А в какой сфере будет реализация это лежать? Это уже следующий вопрос, который уже должен сам человек решать. Поэтому на более высоком уровне, уже когда мы дошли, то есть мы поняли, кто я, мужчина или женщина, мы очистили свое сознание для того, чтобы подготовить себя к пониманию предназначения. Мы поняли, сколько нам лет, сколько мы времени на что потратили, чем сейчас лучше заниматься. И только тогда мы можем прийти к пониманию того, чем мне заниматься. Если говорить о предназначении как о таланте, то здесь выходит, что все общество, веды говорят, что все общество делится на четыре сословия. Первое – это сословие рабочих. Это люди, которые мастера на все руки, они могут делать чудеса. Есть люди, которые могут ремонтировать все, что угодно. Они могут сделать вам, либо смастерить что, все, что угодно, либо отремонтировать, либо там нарисовать, что-то придумать. Как бы у них такие таланты, которые вот могут на каком-то бытовом уровне сделать все, что угодно. Это класс рабочих, скажем так. Но они действительно талантливые люди. Если вы видите в своей жизни, что вы можете что-то делать очень хорошо, ремонт там или что-то вы видите, как бы в себе такие способности, и вам нравится колупаться, то ваше предназначение, значит, в вот 1/4 всего человечества, она делится на класс рабочих. Значит, ваше предназначение делать чудеса. Вот. И значит, вы должны пойти и помогать людям, проявляя свой талант вот в этой сфере. Второй вид предназначения, второй как бы такой пласт, вот это вот 1/4, это торговцы. Это люди, которые способны продать все, что угодно. Опять же, мы должны вот реализовывать предназначение, не нарушая вот эти вот законы. То есть, если мы продаем, то мы не должны продавать гадость всякую, которая снижает уровень сознания человека, разрушает его жизнь. То есть, это торговцы, это люди, которые способны продать все, что угодно. Вот смотрите, сколько всего. Этот человек без проблем стоит, улыбается, говорит, сейчас я вам продам, подходите. И если вы видите в себе способность к коммуникациям, вы подходите к человеку, способны с ним поговорить, вы видите, что вам очень нравится взаимодействие с другими людьми, вы можете что-то написать интересное, какой-то у вас талант проявляется там, маркетологии какой-то, вы видите, что вы хотите продвинуть куда-то что-то, хотите кому-то что-то рассказать, то значит, у вас есть талант к продажам, и занимайтесь этим. Это второй, и продавать можно все, что угодно. Если вы торговец, то вы можете продавать все, что угодно, и не имеет большого значения, что именно вы будете продавать. Конечно, в астрологической карте, на курсе мы будем это учить, там дается какие-то предрасположенности именно к какому-то виду продаж. Но тем не менее, сам факт, очень важно понимать, что так или иначе, какой бы там вид продаж у вас ни был, если вы торговец, вы можете продавать все, что угодно. Четвертый вид. Третий вид, это воины либо правители. Я вот тут таких этих генералов с кучей орденов поставил. Это люди, которых, понимаете, их слушаешь и хочется делать так, как они говорят. Это настоящие лидеры, настоящие воины, у которых проявляется желание. Понимаете, в наше время проблема в том, что многие милиционеры и всякие вот эти вот структуры, там очень много рабочего класса людей, просто они идут туда, потому что там можно какие-то деньги с помощью обмана заработать. Но реально, изначально, чтобы реализовать свое предназначение в виде воина, то человек, он должен быть, скажем так, очень чист и серьезен в этом направлении. И, как правило, эти люди лидеры, они способны за собой вести людей. Обычно, конечно, я бы не рекомендовал в современные государственные структуры, конечно, я не знаю, как в других странах, лично в моей, там, где я живу, в Украине, здесь, конечно, лучше не идти работать в госструктуры. Поэтому я бы рекомендовал заниматься, допустим, получить какое-то образование в виде, одном из видов единоборств, допустим, там, ушу, айкидо, тэквондо, кунг-фу, то есть это больше восточное единоборство, которое не так, что там бокс, как друг друга по голове колотят без толку, не такое. Нужно, чтобы человек обладал какой-то еще мудростью, умел управлять какой-то энергией, то есть Такие люди, они могут заниматься спортом и реализоваться в этом плане. Они как бы могут еще управлять. И, конечно, можно было бы сказать, что это хорошие управители, лучше быть им президентами. Но в наше время там в основном нечестные люди живут, работают. Поэтому эта реализация может происходить больше, наверное, через того, чтобы тренировать других и передавать им какую-то мудрость. И четвертое сословие людей, либо не сказать сословие, а сказать четвертая часть человечества, это первое, ну, можно сказать так, что это мудрецы. Это мудрецы, это наставники, это консультанты. И в идеале, конечно, это учителя, врачи, и, в общем, астрологи, психологи, вот это в идеале должно так быть. В наше время, к сожалению, учителя, которые работают в математике, к этому сословию не относятся, потому что они не дают ничего толком, они просто рассказывают какую-то информацию, которая детям в итоге в жизни вообще не пригодится. Но реально это мудрецы, можно сюда отнести еще священников, это люди, которые должны давать наставления того, как правильно жить, они должны вести идеальный образ жизни и на своем опыте, на своем личном примере показывать идеальную жизнь человека. И как бы к ним должны приходить люди, спрашивать, как жить правильно. Это так называемые брахманы, то есть в ведической цивилизации называется брахман. Если вы видите, что к вам приходят люди, то, что вы говорите им, они вдохновляются, они рады слушать вас, к вам приходят за советами, вы обладаете какой-то мудростью, то получайте образование астролога, психолога, какого-то тренера, либо тренера, там, я имею в виду, там, коуча какого-то. И можно будет реализовать через эту сферу. И вот реально, чтобы к этому всему прийти, к этому пониманию, нужно для начала хотя бы вот реализовать предыдущие, о которых мы с вами говорили, которые мы с вами рассматривали. Вот. Ну, пожалуй, это, наверное, основные моменты, что касается предназначения и целей жизни. И хочу еще сказать, что есть еще четыре такие сферы. Это социальный уровень, когда человек в обществе находится, это физический уровень, это уровень здоровья, питания, это интеллектуальный уровень, когда человек познает мир через интеллект и планирует свою жизнь, понимает смысл своей жизни, предназначение. И это духовный уровень, когда у него есть какая-то духовная основа, духовная жизнь и связь с Богом, грубо говоря. И вот эти вот уровни, четыре уровня цивилизованного человека, так скажем, они должны реализовываться в первую очередь. Если человек, вот такой вопрос там был, когда в описании вебинара отправлял, там был такой вопрос, что делать, если не знаешь, что делать? То есть, когда человек не понимает свое предназначение, но хочет очень сильно его понять, то что нужно делать? Сначала нужно очиститься и попробовать для начала исполнять свой долг на уровне тела и на уровне вот этих вот принципов, то есть физический уровень, то есть смотреть за тем, чтобы я был здоровым как физически, так и умственно, питался чистой едой, и к этому двигаться, к повышению чистоты на физическом уровне. Потом повышению чистоты на социальном уровне, выбирать чистое общение, общаться только с хорошими людьми, поменьше смотреть телевизор, читать какие-то хорошие священные книги, которые дают мудрость. Потом на интеллектуальном уровне подумать о том, как бы мне реализовать свое предназначение, поразмышлять, поставить какой-то перед собой цели, ставить перед собой цели на день, на неделю, там, на 5 лет. Вот. Постоянно изучать законы этого мира, законы природы, как все устроено, зачем, что и как, и куда. И духовный уровень, то есть какие-то молитвы читать, мантры, заниматься какой-то практикой, читать священные книги, это тоже обязательный фактор. И только тогда, когда человек на этих всех уровнях развивается, у него есть достаточно внимания во всех сферах жизни, он уделяет всем сферам жизни, это говорит о том, что он способен потом в итоге понять свое предназначение. Но пока этого не происходит, то человеку сложно будет что-либо понять. Вот так вот, дорогие мои друзья и слушатели, я, пожалуй, на этом буду заканчивать. Сегодня коротенький вебинар об этом всем. И хочу сказать, что данные вебинары, они ведутся для тех людей, которые начинают изучать астрологию. И я, как обычно, покажу всем, что вы можете получить. Сейчас начинается с 26 августа обучение первой ступени, на которой вы сможете получить много-много-много-много чего интересного. И весь этот цикл тоже входит туда. То есть там будет и философия, и психология, и астрология, и все-все-все основные моменты для продуктивной жизнедеятельности каждого человека. Сейчас действуют скидки до завтрашнего числа, потому что время идет, и чем ближе к занятиям, тем меньше возможностей. Если говорить обо мне, то у меня уже около 60 человек. Я с 2009 года занимаюсь астрологией, и мой опыт консультирования, наверное, около 1500 человек я уже проконсультировал. Поэтому вот этот опыт, который я обрел за эти 7 лет, я пытаюсь передавать на своих занятиях. Так, ну, если возникли какие-то вопросы, вы можете под видео писать их. Я вам буду отвечать сейчас, поскольку никто ничего не написал. У меня большая семья, и дети ждут моего внимания, поэтому я, с вашего позволения, отлучусь. Всем большое спасибо за внимание. Сейчас разрабатывается сайт, на котором будет образование бесплатное. Вы сможете бесплатно там проходить образование, тоже какую-то часть достаточно объемную. И все эти вебинары, которые мы сейчас рассматриваем, они тоже там будут в бесплатном доступе. Запуск сайта будет на следующей неделе, скорее всего, когда я уже его полностью подготовлю. Поэтому следите за рассылкой, будьте внимательны. И будьте счастливы. С вами был Владислав Польщук. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.